Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Время свободы» – итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 750. В России начался осенний призыв в армию. В Израиле предъявлено обвинение крупному бизнесмену Аркадию Гайдамаку. Число жертв разрушительного землетрясения на острове Суматра в Индонезии, по последним официальным данным, превысило 750. Более 2000 ранены. В миллионном городе Паданг, где разрушены сотни домов, ведутся спасательные работы. Власти опасаются, что под завалами могут находиться тысячи людей. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду. Его эпицентр находился менее чем в 100 километрах от города. Сегодня в этом районе произошли новые сильные подземные толчки. О жертвах и разрушениях информации нет. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса. Этого требовала Грузия в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Ассамблея также не приняла поправки, устанавливающие какие-либо сроки для выполнения России требований ПАСЭ по устранению последствий российско-грузинской войны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российская делегация в ПАСЭ при обсуждении данного вопроса в зале заседаний не присутствовала. Глава делегации Константин Косачев прокомментировал итоги голосования.
Результат голосования говорит сам за себя. Количество людей, которые продолжили поддерживать идею лишения нас полномочий, сократилось более чем в два раза по сравнению с числом подписантов соответствующей инициативы. Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий выбор в пользу диалога с Россией. И я уверен, залог того, что этот диалог будет давать результаты.
Сказал Константин Косачев. Репортаж из Страсбурга сразу после новостей. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Лукин считает нарушением закона тот факт, что активистам движения «Наша» разрешили проводить пикеты рядом с домом журналиста в течение недели. На прошлой неделе стало известно, что Подробинник и его семья стали получать угрозы после появления статьи «Как антисоветчик антисоветчикам» в ежедневном журнале. В этом материале журналист критикует распоряжение префекта Северного административного округа Москвы о снятии вывеска «Антисоветская шашлычная» на Ленинградском проспекте. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Как сообщил заместитель начальника генштаба Василий Смирнов, в числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью радио «Свобода» сказала, что в этом нет ничего противозаконного.
Нет такого понятия «уголовник». У нас по закону с 1995 года не подлежат призыву граждане, у которых есть неотбытая и непогашенная судимость. И по российскому законодательству с 1995 года человек, у которого судимость погашена, считается несудимым гражданином. У нас нет понятия рецидив, у нас нет понятия судимый. Всегда призывали, и пока призыв будет, и будут призывать, потому что он обычный гражданин.
Сказала Валентина Мельникова. В Хамовническом суде Москвы на заседании по второму делу бывших руководителей ЮКОСа сегодня продолжился допрос второго свидетеля обвинения Евгения Рыбина, бывшего управляющего австрийской компании East Petroleum. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд вернулся к прослушиванию аудиозаписи допроса Рыбина на предварительном следствии, так как представители обвинения нашли противоречия в показаниях свидетеля.
Радио Свобода. Новости.
В Ирландии завершается подготовка к намеченному на пятницу повторному референдуму по вопросу о принятии Лиссабонского договора. Кампанию в поддержку этого документа возглавил премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн. Выступая на пресс-конференции в Дублине, он сказал:
«Я понимаю, что многих людей сейчас волнуют проблемы, связанные с финансовым кризисом. Именно им я говорю, ваше будущее в ваших руках. Сказав «да», вы поможете Ирландии справиться с рецессией. Ваше «да» ясно скажет работодателям и инвесторам, что Ирландия была и останется в центре европейских событий».
Сказал ирландский премьер. Последние опросы показали, что поддержать документ готовы 55% избирателей. В прошлом году ирландцы на референдуме отвергли Лиссабонский договор, призванный реформировать структуру органов управления Европейского Союза. В Израиле предъявлено обвинение в отмывании денег крупному бизнесмену, выходцу из России Аркадию Гайдамаку. Как заявляет прокуратура, речь идет о незаконных банковских операциях на сумму 170 миллионов долларов. Гайдамак покинул Израиль в конце прошлого года и сейчас, по имеющимся сведениям, находится в России. Ранее во Франции против Гайдамака были выдвинуты обвинения в незаконных поставках вооружений в Анголу. В швейцарском городе Женева в четверг прошли переговоры представителей шести ведущих мировых держав и Ирана. Их темой стала иранская ядерная программа. О деталях встречи официально не сообщается. По данным иранских СМИ, была достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров до конца октября. В кулуарах встречи состоялись двусторонние переговоры заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса с главой иранской делегации Саидом Джалили. Сообщается, что уровень этих переговоров самый высокий за последние 30 лет, когда между Тегераном и Вашингтоном отсутствуют дипломатические отношения. Мировое сообщество подозревает Иран в попытках разработать ядерное оружие. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти Коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В Пекине состоялся большой военный парад. Вот что говорили люди незадолго до его начала.
Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это так впечатляет. Моя родина с каждым днем развивается и становится все лучше и лучше.
Я специально пришел пораньше, чтобы увидеть все своими глазами. По телевизору, конечно, покажут, но это нельзя сравнить с тем, что видишь вот так, находясь на этом месте.
Говорили жители Пекина. В целях безопасности власти призвали людей оставаться дома и смотреть торжества по телевидению. В Тбилиси в четверг умер известный грузинский писатель Утар Челадзе. Ему было 76 лет. Челадзе – автор десятков книг, среди которых романы «Шел по дороге человек», «Железный театр», «Авилум», сборники стихотворений. В 70-80-х годах творчество Челадзе пользовалось большой популярностью в Советском Союзе. Множество его произведений было опубликовано на русском языке.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Когда и чем завершится пропагандистская схватка Москвы и Тбилиси? В Женеве начались переговоры об иранской ядерной программе. Почему Тегеран не отступается от своих атомных планов? Китайская Народная Республика с помпой отмечает 60-летний юбилей. А что, если вместо коммунизма построить общество малого благоденствия? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Главная тема дня в четверг – это решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о подтверждении полномочий российской делегации. Парламентская ассамблея также отказалась лишить российскую делегацию права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. В Страсбурге работает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. Он сейчас торопится подготовить свой очередной репортаж, который расскажет нам подробно об итогах этого голосования. А пока приступим к обсуждению этой темы, связанной с развитием российско-грузинских отношений. Москва и Тбилиси разошлись в оценке доклада Международной комиссии Европейского Союза о причинах августовской войны. Российская сторона, ссылаясь на документ, говорит о том, что именно грузины первые начали широкомасштабную войну в Южной Осетии. В то же время в докладе говорится, что задолго до августа 2008 года Москва провоцировала Тбилиси. Это дает повод официальным грузинским властям говорить о том, что они в своем праве. Российские эксперты считают, что Кремль все-таки одержал некоторую моральную победу, хотя о росте доверия к Москве со стороны Европейского Союза и Европы вообще говорить не приходится. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Если год назад, во время августовской войны и после ее завершения, Москва заметно проигрывала на информационном фронте, то сегодня после публикации доклада Кремль получил моральное удовлетворение. Официальные российские средства массовой информации преподносят выводы комиссии Евросоюза как победу Москвы. Акцент преимущественно делается на том, что именно Грузия начала широкомасштабную войну в Южной Осетии, а не Россия. И это неудивительно, считает независимый эксперт Леонид Никита Радзиховский.
Ну, Россия берет из этого доклада то, что ей выгодно, а именно то, что по заявлению комиссии европейской Грузия первая начала боевые действия в Пхенвале. Россия это все время говорила, Грузия это отрицала. Теперь европейцы подтвердили точку зрения России. Естественно, что Россия об этом и говорит.
А будет ли реакция комиссии Евросоюза по поводу того, как российская сторона трактует этот доклад об августовских событиях?
Я думаю, что еврочиновники это такие более или менее добросовестные бюрократы, которые на основании имеющейся информации сделали относительно объективный доклад. Мнение России, а что им особо волноваться по поводу мнения России? Деньги им не Россия платит, что им может Россия сделать? Поэтому я не думаю, что они сильно подлизываются к России или сильно хотят оскорбить Россию. Вообще я тешу себя некоторой иллюзией, что европейские бюрократы, люди, наверное, скучные, ограниченные, без особого полета, но более или менее добросовестные, так по возможности объективно описали ситуацию, как они ее видят.
Грузинская сторона акцентирует внимание своих граждан на других фрагментах доклада комиссии Евросоюза и также находит в нем аргументы в пользу своей позиции, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Если в России больше внимания обратили на тезис доклада о том, что именно артобстрел грузинскими войсками в Пхенвале следует считать началом кульминационной фазы конфликта, то госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили отметил, комиссия Толерини не считает этот эпизод изолированным от длинной цепи провокаций, которые ему предшествовали. Комиссия признала, что война не началась 8 августа, а ей предшествовали провокации, в том числе обстрелы грузинских деревень, вынудившие Грузию дать адекватный ответ. Конец цитаты. По словам государственного министра, доклад подтвердил, что российские формирования, не миротворцы, вошли в Южную Осетию еще до 8 августа, и что Россия нарушила международное право, заранее раздавая паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, вторгнувшись во внутренние районы нашей страны. Кроме того, комиссия отвергла любые инсинуации в адрес Грузии о геноциде осетин и подтвердила этнические чистки грузинского населения Южной Осетии, утверждал государственный министр Грузии. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления многих лидеров оппозиции. Они заявляют, что хотя и не оправдывают эмоциональные решения президента Саакашвили, который, по их мнению, поддался на российские провокации, но в вопросе независимости и территориальной целостности Грузии власти и оппозиция едины. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Доклад не является сенсацией, заявил Радио Свобода главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, документ, по сути дела, официально подтвердил те оценки, которые сформировали за последние полгода как в Кремле, так и в общественном сознании россиян.
То, что сейчас ответственность за непосредственное начало военных действий официально возложена на Тбилиси, безусловно, вызывает удовлетворение у Москвы и, конечно, является плохой новостью для Грузии, потому что, собственно говоря, власть Михаила Саакашвили основывала всю свою политическую деятельность в последний год на обличении агрессии России, и, собственно, на этом строилась его, ну, можно сказать, международная легитимность. Поэтому для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет, потому что наши позиции, наши оценки, какие они были в начале, так и остались. Реальная реакция Европы, то есть достаточно сдержанная и нежелание идти на конфликт с Россией из-за войны, проявилась еще прошлой осенью. То, что Россию не хотят антагонизировать, но ей не доверяют и ее опасаются, это тоже не новость, и это, собственно, связано не только с Грузией.
Москва отнюдь не собирается менять свою политику в отношении Грузии и будет продолжать поддерживать Сухуми и Цхинвали, считает Леонид Радзиховский.
Ни при каких докладах назад уже не развернешь. Россия не может отказаться от поддержки этих режимов, потому что это был бы амбициозный позор, удар по гордыне и так далее, и так далее. Поэтому Россия будет их поддерживать, а попросту говоря, кормить на Южную Осетию и в военном отношении поддерживать Абхазию. С моей точки зрения, я это много раз говорил, Москва вляпалась с самого начала, кстати, задолго до этой войны в глупейшую историю. Моя точка зрения простая. Все хороши. Грузия давно должна была бы смириться с тем, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частями Грузии. Если какие-то сепаратисты отделились и несколько лет прожили отдельно, то они никогда не вернутся в эту страну. А Москва, Россия абсолютно напрасно влезла в эту совершенно чужую для нее историю. Невероятная была глупость, глупость это так мягко говоря, раздача российских паспортов гражданам иностранного государства. Никакого ни политического, ни экономического, ну никакого интереса у России там нет. Чисто амбициозный интерес. Ну а теперь уж куда денешься?
По словам автора доклада, швейцарского дипломата Хайди Тальявини, в ходе подготовки документа единственной проблемой было огромное количество данных, часто противоречивых. Что касается участников конфликта, они охотно сотрудничали с представителями комиссии. Тальявини также подчеркнула, что оценка перспектив Абхазии и Южной Осетии не входит в компетенцию ее комиссии. В докладе содержатся наблюдения, которые могут пригодиться, чтобы лучше понять суть конфликта и постепенно подойти к его мирному урегулированию, но оценкой выводов комиссии Евросоюза и поиском путей выхода из кризиса предстоит заниматься политикам, заявила Хайди Тальявини журналистам. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я приветствую в студии Радио Свобода не просто обозревателей русской и грузинской служб нашего радио, но директоров русской и грузинской службы Радио Свобода, Свободная Европа, Ефима Фиштейна и Давида Кокабадзе. Получается, что пропагандистская война продолжается. Чего можно ожидать дальше?
Трудно сказать. Я надеюсь, что эта война не перерастет в другую войну, более горячую. И словами и закончится она. Но факт, что обе стороны довольно сильно перегибают палку, иногда даже и врут, я бы сказал. И это касается даже самых, так сказать, высоких представителей обеих сторон.
Ефим, а европейская реакция, можно ожидать какой-то? Двусмысленные итоги доклада, виноваты все, продолжаются обвинения между Москвой и Тбилиси. Как должна вести себя Европа?
Я думаю, что весь трюк как раз и заключался в том, с точки зрения европейских стран, чтобы составить резолюцию так, чтобы ее могли трактовать в свою пользу и та, и другая сторона. Чтобы и овцы были целы, и волки сыты. В этом сокровенный смысл, мне кажется, всей политической линии Европейского Союза и Совета Европы по отношению к этому конфликту. С самого начала мы видели определенную градацию, а вернее говоря, ослабление радикальной решительной позиции европейских органов, в том числе, кстати, и органов НАТО высших, от слов типа «с Россией мы не можем вести дела, как обычно», до слов типа «мы обязаны вести с Россией дела, как обычно», иного выхода просто в современном мире нет. В этом-то промежутке и решались все загадочные вопросы начала войны.
Правящий грузинский класс чувствует тяжесть военного и политического поражения, или все-таки в Тбилиси это не воспринимается как политическое поражение?
Одной частью политического истеблишмента это воспринимается, безусловно, как политическое поражение. Большинство этого не признает. Факт, что то правительство, которое было во главе государства во время войны и до войны, оно все еще во главе государства. И, мне кажется, рейтинг этого правительства не упал после этого, если не возрос. Есть тут у обеих сторон, я думаю, аргументы. Что касается настроения в обществе, то оно тоже, общество само, мне кажется, разделено на две части. Это уже становится болезнью Грузии. Общество разделено на две части еще со времен Гамсахурдия.
Из Москвы много раз слышали заявление о том, что ни Путин, ни Медведев не будут иметь дело с нынешними грузинскими властями. А понимают ли это в Грузии, есть ли какая-то контр-игра политическая?
Как это не парадоксально, такие заявления из Москвы, мне кажется, усиливают позиции правительства Грузии, и в частности Саакашвили, потому что всем понятно, и дураку понятно, я думаю, что настроение в Грузии не может быть прорусским сегодня. И когда русские лидеры, российские лидеры говорят о том, что вот когда изменится правительство, когда грузинский народ изберет новых правителей, вот тогда мы будем с ними говорить, это никак не может им действовать на руку. Наоборот. Кстати сказать, сколько бы критически я не относился к правительству Грузии сегодняшнему, таких заявлений со стороны Грузии не слышно. Никто в Грузии не говорит, что с Путиным там, или с Медведевым мы дело иметь не будем. Вот пускай русский народ изберет новых, и вот с ними мы будем говорить. Таких заявлений вы не услышите в Тбилиси.
Что может сделать и будет ли что-то делать Европейский Союз, чтобы сблизить позиции сторон? То, возможно, есть какие-то козыри у европейских политиков для того, чтобы попытаться возобновить российско-грузинский диалог?
Я их не вижу, да и не знаю таких тенденций в Европейском Союзе. Нельзя сказать, что там существует одна общая, всеми разделяемая линия по отношению к этому конфликту или к той или другой стороне этого конфликта. Мы можем, например, указать на отношения особой дружбы между правителями современной Италии и России, к примеру. Но вряд ли можно говорить о существовании каких-то особых отношений между Евросоюзом в целом и, скажем, Грузией. Поэтому, мне кажется, таких аргументов нет. Однако многое будет зависеть от развития ситуации в самой России. Если ситуация будет стабилизироваться дальше, а роль России будет повышаться в мире, то Европейский Союз, который всегда играл в мире вторую скрипку и продолжает играть, будет все более покладистым по отношению к России и все более, я бы сказал, резким, будет ставить определенные весьма жесткие условия в своих отношениях с Грузией. Если же ситуация не будет так развиваться, то Европейский Союз будет фактически откликаться на конкретное развитие ситуации на месте. Надо сказать, что Россия, мастерски владея фактически игрой в краткосрочных отрезках времени, не имеет никогда стратегического видения развития ситуации на более продолжительные отрезки времени, и поэтому в исторических сражениях проигрывает. В Грузии мы видим, что нет оппозиционных сил, которые были бы настроены на фактическое подчинение Москве. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько лет. Она такой и останется, независимо от того, кто придет к власти в Тбилиси. Следовательно, Москве придется иметь дело все с той же прозападно ориентированной Грузией. А такого сценария у Москвы нет.
Многие грузинские политики в эфире «Радио Свобода», в том числе и мне, говорили о том, что ни один грузин не смирится с потерей Южной Осетии и Абхазии. Даже если кто-то думает об этом, то, конечно, в эфир никто это публично не скажет. Давид, тем не менее, есть ли какое-то понимание того, что сейчас нынешняя ситуация может вообще Тбилиси сделать для того, чтобы каким-то образом запустить заново этот механизм реинтеграции? Или не существует такого рецепта?
Я думаю, что о рецептах говорить рано. Я думаю, что просто сейчас нужно смириться с мыслью, то говорить о возвращении Южной Осетии и Абхазии в ближайшие 10-15 лет, это просто бессмысленно. Нужно начать говорить, нужно начать выстраивать отношения. Действительно, и отношения, начиная буквально с очень низкого уровня, с человеческого уровня, постепенно подходя к уровню высокому. И не нужно употреблять таких терминов, которые явно звучат унизительно, и к людям, которые употребляют эти термины, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии никакого доверия не будет.
Сейчас риторика грузинских властей, она какова? Вот с этими сепаратистами мы не будем вести никакого диалога, или все-таки есть какое-то изменение тональности?
Я этого изменения не вижу. Те средства массовой информации, которые полностью подчиняются правительству, они используют термины как марионеточный режим, иного они просто не употребляют. Ну, сепаратисты — это уже более мягкий такой режим и так далее. Так что, в принципе, я думаю, что это отражает то настроение, которое сейчас в правительстве Грузии.
Мои коллеги, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе и директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн обсуждали в непринужденном диалоге проблемы российско-грузинских отношений и перспективы их дальнейшего развития.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 1 октября. В швейцарском городе Женева состоялась встреча заместителя государственного секретаря США Уильяма Бернса и высокопоставленного представителя Ирана по ядерным проблемам Саида Джалили. Нет никаких сведений о том, что они конкретно обсуждали. Эта встреча прошла в кулуарах открывшихся сегодня в Женеве многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Действительно, в политических кругах и международном экспертном сообществе активнейшим образом обсуждаются проблемы иранской атомной программы. Недавно стало известно о существовании в Иране второго завода по обогащению урана, потом об испытании ракет малой и средней дальности, затем прошли испытания ракет дальнего радиуса действия. Эти ракеты способны поразить цель на расстоянии до 2000 километров. В чем причина такой активности Ирана в последнее время и реальны ли опасения международного сообщества по поводу угрозы ядерной программы Республики Миру? На этот и другие вопросы в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Малике Рахмановой ответил иранский аналитик, автор книги «Персидские ночи» Амир Тахири.
О ядерной программе Ирана было объявлено еще года 4-5 назад. Эта страна стремится провести все возможные исследования в ядерной области, чтобы производить электроэнергию, а также при необходимости суметь произвести ядерное оружие. Конечно же, Исламская Республика еще не решила создавать такое оружие, однако стремится стать одной из 8 стран, которые обладают неким опытом и знаниями в этой сфере. Что касается второго завода, о котором стало известно на днях, Иран сообщил о его существовании, как и указано в правилах МАГАТЭ. Но этот завод пока еще не работает. Сейчас главный вопрос, захочет ли международное сообщество допустить Иран в число стран-обладателей ядерной программы. Кстати, уже сейчас 39 депутатов парламента Ирана приняли резолюцию, в которой говорится, что республика готова выйти из МАГАТЭ, а также снять с себя все обязательства по нераспространению ядерного оружия. В этом случае Тегеран получает полное право продолжать свою ядерную программу. Что касается ракетной программы, ее реализация была начата более 20 лет назад, и испытания, проведенные на днях, на самом деле не новость. Несколько месяцев назад было заявлено о том, что Исламская Республика может не только стать обладателем ракет дальнего действия, но начать осваивать и космос. К примеру, несколько месяцев назад Иран запустил на орбиту свой первый спутник.
Реальны ли опасения международного сообщества по поводу угрозы иранских ядерных ракет для Израиля и мира в целом? Считаете ли вы, что Иран осмелится все-таки использовать свое оружие?
Пока не существует никаких доказательств того, что Иран в состоянии производить ядерное оружие. Тегеран находится еще на стадии сбора и разработки инструментов, которые в будущем могут понадобиться для производства ядерного оружия. Это равноценно тому, как хозяйка для приготовления супа идет на рынок и покупает все необходимые ингредиенты – мясо, картошку, морковь, плита на кухне у нее в готовности. Сейчас в Иране, можно сказать, процесс варки бульона еще не начат. С технической точки зрения, все приготовления, конечно же, дадут возможность произвести ядерное оружие. Но республика пока не может этого сделать, так как сегодня уран в Иране обогащается только на уровне не более 5%, в то время как необходимый уровень обогащения урана для создания бомбы должен достигать 95-97%. Однако и это возможно при увеличении числа центрифуг, то есть оборудования, которое обогащает уран. У Ирана в настоящее время 8000 центрифуг. В случае, если это количество достигнет 40-50 тысяч, Иран в течение нескольких недель сможет получить компоненты для создания ядерного оружия. Другой вопрос о транспортировке готовых боеголовок. Исламская Республика не имеет самолетов для их перевозки, хотя пытается произвести ракетную систему, которая бы могла переносить ядерные боеголовки. Решение этой проблемы потребует многих лет работы. Ракеты «Шахаб», «Сиджил» и «Кадр», уже прошедшие испытания, по поводу возможного использования ядерного оружия против Израиля. Думаю, вопрос сейчас так остро не стоит. Несмотря на взаимные угрозы, у обеих стран нет ни малейшей выгоды от конфликта. Наоборот, Тегеран понимает, что если бы не Израиль, его проблемы, то все национальные шовинистические арабские группировки переключились бы на шиитский Иран. Поэтому я не считаю, что Исламская Республика использовала бы свое ядерное оружие против Израиля, если бы оно у нее было.
Международные санкции против Ирана в случае непослушания Тегерана смогут как-то приостановить работы по обогащению урана?
В любых политических вопросах решение принимается, исходя из выгод и потерь. Тегеран хорошо понимает, что от санкций немного пользы. Сегодня из 198 стран-членов ООН лишь 8 могут использовать ядерные технологии. Тегеран также стремится попасть в этот список. В этом случае положение Исламской Республики в мире станет очень весомым. Поэтому достичь этой позиции для Ирана намного важнее, чем все санкции, принятые до настоящего времени против страны. Сейчас речь идет о дополнительных санкциях. Одна из мер может быть связана с ограничениями на импорт бензина. Известно, что 40% бензина Иран завозит из-за рубежа. Все предприятия по производству бензина в Иране были уничтожены еще во время Ирано-Иракской войны в 80-е годы. В стране резко сократилось производство такого горючего. Думаю, что даже с введением санкций Исламская Республика сможет выйти из ситуации без больших потерь, так как страна имеет запасы бензина на 70-80 дней. Кроме того, есть нелегальные пути поставок бензина с помощью Ирака, Индии, Венесуэлы и Китая. Другая возможная санкция, о которой может пойти речь, это инвестиционные рынки и банковский сектор. Но если исходить из вопроса выгоды и вреда, то Иран, выбирая выгоду, может и этим тоже поступиться. Единственное, что может заставить Тегеран приостановить свою ядерную программу, это осознание режимом Ахмадинежада того, что само его существование находится под угрозой.
Каковы ваши прогнозы? Каким может быть исход этой истории?
Думаю, мы снова станем свидетелями длительных переговоров. Тот факт, что обе стороны, и Обама, и Ахмадинежад, заинтересованы в продолжении переговоров, говорит сам за себя. Возможно, обе стороны пойдут на уступки. Но сомневаюсь, что Иран удовлетворит требования Совета Безопасности и приостановит свою программу по обогащению урана.
Сообщил Радио Свободы иранский аналитик, автор книги «Персидские ночи» Амир Тахири. С экспертом беседовала корреспондент Радио Свободы Малика Рахманова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 октября. Вот главные темы второй половины часа. Мы вернемся к обеим главным темам первой половины часа, к голосованию в Парламентской ассамблее Совета Европы о полномочиях российской делегации, следовательно, к вопросу развития российско-грузинских отношений, и послушаем мнение экспертов американских о том, как может развиваться далее иранская ядерная программа. Кроме этого, о том, как группа граждан-патриотов России обвиняет писателя Виктора Ерофеева в русофобии, и расскажем о том, как Китайская Народная Республика пышно отметила 60-летний юбилей после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Казусы статистики. Куда пропали 2 миллиона россиян?
Комментарии экспертов.
Создается новый телеканал «Россия-2». Гостелевидение отправляется на охоту за молодым зрителем.
В блогах «Свободы».
Кто крепит оборону независимой Абхазии? Заметки очевидца.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
Число жертв разрушительного землетрясения на острове Суматра в Индонезии, по последним официальным данным, превысило 750. Более 2000 ранено. Власти опасаются, что под завалами могут находиться тысячи людей. Иран обещает допустить международных инспекторов на свой новый завод по обогащению урана в ближайшей неделе, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. По его словам, на встрече в Женеве представители Ирана и шести ведущих мировых держав договорились также, что Иран будет передавать третьим странам свой уран для полного обогащения. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации и отказалась лишить ее права голоса. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг журналиста и правозащитника Александра Подробинника. В Израиле предъявлено обвинение в отмывании денег крупному бизнесмену, выходцу из России, Аркадию Гайдамаку. Как заявляет прокуратура, речь идет о незаконных банковских операциях на сумму 170 миллионов долларов. Сотрудник израильского посольства в Москве был задержан, как сказано, за противоправную деятельность и покинул Россию. Как утверждает российское министерство иностранных дел, первый секретарь посольства был пойман с поличным, но какого рода противоправные действия он совершал, не сообщается. Депутат Московской областной думы Василий Дупак арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает агентство со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре России. Президент США Барак Обама в пятницу примет участие в сессии Международного олимпийского комитета в столице Дании, Копенгагене. Ожидается, что он выступит в поддержку кандидатуры американского города Чикаго на проведение летних Олимпийских игр 2016 года. Члены МОК в пятницу выберут столицу Олимпиады 2016 из четырех городов.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 1 октября. Продолжу тему, начатую в окончании, в завершении первой части итогового выпуска программы. Это переговоры между международными представителями и Ираном в Женеве, связанные с будущим иранской ядерной программы. Накануне начала этих контактов представители американской администрации говорили, что если новый диалог с иранскими властями не принесет желаемых Вашингтоном результатов, США и их европейские партнеры будут настаивать на дополнительных санкциях против Ирана, включая те, о которых говорил недавний эксперт Радио Свобода. Это запрет на ввоз бензина и на банковско-финансовые операции с этой страной. Как же оценивают перспективу самих начавшихся в Женеве переговоров американские эксперты? Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
До того, как переговоры начались, многие американские политологи не проявляли особого оптимизма, ибо не видели готовности Ирана к компромиссу. На вопрос, когда станет очевидно, что принесли эти переговоры, Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, ответил. Когда станет ясно через несколько недель или месяцев, что переговоры были для Ирана инструментом, под прикрытием которого ядерная программа развивалась еще более быстрыми темпами. В этом, думается, суть стратегии Тегерана на переговорах. Ядерная программа — это для Ирана не предмет торговли. Это очень важный элемент стабильности режима. Вопрос в том, сумеют ли Соединенные Штаты с помощью дипломатии и других методов, вроде санкций, убедить Тегеран, что продолжение ядерной программы обойдется дороже, чем выгода от нее. Но пока Иран так не думает, и у нас нет достаточно веских аргументов, чтобы переубедить его. Другой вашингтонский эксперт, Джонатан Шанзер, видит возможные результаты переговоров следующим образом. В идеальном варианте Иран объявит, что более не заинтересован в создании ядерного оружия и согласен на предложение участников переговоров в области энергетического и прочего сотрудничества. Но шансы на такой вариант чрезвычайно малы. К сожалению, больше шансов у наихудшего варианта, суть которого дипломатия результатов не принесет, Иран продолжит ядерные разработки еще более ускоренными темпами. Но я ожидаю, что события будут развиваться по третьему пути, ничем не отличающемуся от того, что происходит сейчас. Переговоры с Ираном, а вернее уговоры, будут продолжаться, Тегеран будет тайно продолжать строить центрифуги, обогащать уран, проводить ракетные испытания и обвинять во всем Израиль и Соединенные Штаты. А Запад будет продолжать искать дипломатические пути для решения проблемы, пытаться вести диалог с Тегераном. Вероятно, Иран будет время от времени обнадеживать Запад готовностью к переговорам. А пока идут переговоры, новые санкции будут откладываться, что позволит иранцам продолжать осуществлять свои планы. Если новые санкции все же будут введены, повлияет ли это на политику Тегерана? Есть достаточно легкие пути обхода санкций. Это прежде всего отмывание денег через банки третьих стран, через подставные финансовые компании. Я не очень верю в результативность санкций. Американский консервативный политический обозреватель Ралф Питерс считает, что при прямой или косвенной помощи России Иран станет обладателем ядерного оружия, и миру придется с этим смириться. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 1 октября. Группа сотрудников и выпускников Московского университета обвиняет писателя Виктора Ерофеева в разжигании межнациональной розни и русофобии. Недовольные Ерофеевым опубликовали в газете «Советская Россия» письмо к некогда популярному актеру, а теперь депутату Московской городской думы Николаю Губенко на этот счет. Почему же вышедший более 10 лет назад роман Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» до сих пор вызывает столь активный интерес патриотов? Объясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Опубликованные в интернете и в газете «Советская Россия» письма продолжают обсуждение книги Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», начатой в марте этого года активистами движения против нелегальной миграции. К обвинениям в русофобии прибавились обвинения в разрушении великого русского языка. Я попросила Наталью Масленникову, одного из авторов университетского письма, обосновать эту точку зрения, но она отказалась, точнее, цитирую, «не сочла возможным». За разъяснениями я обратилась к самому писателю Виктору Ерофееву.
Я вообще предпочитаю на это не отвечать, потому что понятно, что это художественное произведение, там стоит под заголовок «Роман с энциклопедией». Это фантастическая история, похожая немножко на записки сумасшедшего Гоголя, где персонаж, интеллигент или интеллектуал 90-х годов, бродит по России 90-х годов, содрогается, приходит в отчаяние, как многие из нас приходили. Представить себе, что этот персонаж и автор – это одно и то же лицо, невозможно, просто сам сюжет фантастический. Это не раз бывало в России и в других странах, когда текст романа обращается против автора в связи с тем, что там высказаны какие-то неудобоваримые для некоторой части общества вещи. Но люди могут принимать или не принимать мои тексты, это другое дело, но их читать как литературные тексты, тогда надо их и судить по законам литературы.
тут вот удивительная вещь, потому что можно было бы заподозрить активистов ДПНИ в том, что у них нет читательского навыка, но когда университетская публика вдруг выступает с такими высказываниями, это по меньшей мере странно.
То, что это явно не соответствует элементарным нормам литературной критики и литературоведения, это очевидно, но я не знаю, какова цель их преследования. То есть это уже, в общем-то, звучит как травля, потому что произведение десятилетней давности вот поднимать и вот так вот его прочитывать, это, в общем, явно какое-то целевое явление, да не просто так.
Вам сейчас приходится обзадумываться, будет ли ваш текст политкорректен в отношении представителей той или иной национальности?
Дело в том, что это постоянно вспыхивает то в одной, то в другой стране, потому что писатель по своей профессии, он не политик. В его текстах, в его произведениях могут быть политнекорректные какие-то высказывания. Ведь писатель действительно призван в событиях и в явлениях находить те болезненные точки, которые беспокоят общество, иначе какой он писатель. А когда нажимаешь на какую-то болезненную точку, то, естественно, совершенно получается такая вот реакция. Кому-то это не нравится. Как в церкви не нравился Толстой, Достоевского вообще ставили под расстрел, Тургенева высылали, мы все это проходили.
Совсем с других позиций на литературу смотрят активисты ДПНИ, некоторые представители Московского университета и депутат Московской думы, народный артист России Николай Губенко. Все они убеждены в одном. Виктор Ерофеев заслуживает того, чтобы быть привлеченным к ответственности, а его тексты следует изъять из обращения. Другое дело, что возбуждение уголовного дела против русофоба Ерофеева по статье 242 часть 1 прокуратура активистам ДПНИ уже отказала. Для принятия этого решения, правда, понадобилось тоже письмо бывшего министра культуры, первого секретаря Московского союза писателей Евгения Сидорова.
Какой там русофоб? Нету. Там есть герой, который из подполья вещает свои иронические, иногда злобные мысли об отечестве, в котором мы живем. Но это вовсе не значит, что автор так думает. Но это глупости все. Это не Ерофеев разжигает эту рознь, а другие совершенно люди. А что касается ерофеевского сочинения, то надо же понять, что это не публицистика, а это художественное произведение. И голос автора, и образ автора не всегда совпадает, и часто не совпадает с самим писателем. Так что обвинять надо героя, если там что-то есть в русофобстве, а не Ерофеева. Вот и все. Надо разбираться в теории литературы и не бежать сразу сжечь книги Сорокина и сажать в кутузку Ерофеева.
Это было мнение первого секретаря Московского союза писателей Евгении Сидорова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И вот сейчас пришло время вернуться к теме, с которой я открыл итоговый выпуск программы «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге подтвердила полномочия российской делегации, отказалась лишить ее права голоса в связи с позицией Москвы в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ был фактически решен накануне. Комиссия ПАСЕ по соблюдению обязательств странами-членами Ассамблеи 30 сентября вынесла решение, что полномочия делегации России должны быть подтверждены. Именно этой комиссии обращение 72 членов ПАСЕ о санкциях против России было передано для разработки проекта решения. Швейцарец Андреас Гросс, подготовивший это решение по поручению комиссии, среди множества аргументов в пользу того, что диалог лучше, чем санкции, выдвинул и такой. Конечно, мы расстроены тем, что российское правительство не идет навстречу нашим требованиям. Но мы должны подумать, какое влияние наши коллеги из российского парламента имеют на свое правительство. И я должен сказать, что мы часто абсолютно правильно критиковали Россию за то, что ее правительство гораздо больше подчиняется своему собственному влиянию, нежели влиянию парламента. Что наши российские коллеги могут сделать у себя дома, мы должны принимать в расчет эту реальность. Группа социалистов, также предложившая не лишать российскую делегацию ее полномочий, при этом выступила с наиболее жесткой критикой российской власти. От социалистической группы выступал швед Бьорн фон Сидов. Мы, демократические социалисты, до глубины критично относимся к режиму Путина в России. Все основы этого режима являются негативными с точки зрения социалистов-демократов. У этого режима очень глубокие корни. Наша группа серьезно критикует то, что режим Путина не выполняет международные нормы. Тем не менее, наша группа выступает против прекращения полномочий российской делегации в Ассамблее. Лучше работать над решением больших проблем, чем просто отгораживаться от них. Однако те, кто подписал инициативу о прекращении полномочий российской делегации, хотели, чтобы Москва на этой сессии получила хоть какой-то урок того, что бывает, если полностью игнорировать требования организации, в которой Россия является полноправным членом. Микаэль Янсен из Дании высказался за то, что если уж полномочия не будут прекращены, то хотя бы право выступать в Ассамблее российских депутатов надо лишить. Сами члены российской делегации неоднократно выступали против выполнения требований Ассамблеи. В докладе, оставляющем за делегацией России ее полномочия, содержится абсолютный парадокс. Там говорится, что эти полномочия должны быть сохранены, потому что нам нужен дальнейший диалог. Но как долго мы должны вести этот диалог? Прошедший год уже показал, что это бесполезно. Сколько же еще? 2, 5, 10 лет мы будем говорить? Когда-то мы должны прекратить говорить и начать действовать. И я считаю, что этот момент наступил сейчас. Тем не менее, ни одной жесткой поправки к резолюции, которая подтвердила полномочия делегации России в ПАСЕ, принято не было, как не было и установлено сроков, после которых могут последовать какие-то санкции. Глава российской делегации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев на обсуждении не присутствовал и объяснил это следующим образом.
Моя позиция не прихода в зал – это не демарш. Это просто обозначение того, что вот эта нынешняя дискуссия – это не проблема отношений России и Ассамблеи. Это проблема отношений внутри Ассамблеи, здоровых, конструктивных, с одной стороны, и нездоровых, деструктивных сил. Большинство, которое заняло свою позицию сейчас, не изменит эту позицию и в будущем, а эта позиция заключается не в том, чтобы приурочить то или иное решение к той или иной дате. Эта позиция принципиальная и заключается в том, что санкции в отношении России делегации не способствует диалогу, а его затрудняет.
А другой член российской делегации Вячеслав Тимченко в споре с европейцами вообще дал прекрасную иллюстрацию того, что российская власть думает о себе самой.
Россия никогда не была агрессором. Во все века, за всю историю мы только защищали своих граждан, свои идеалы, только отвечали на акты агрессии, предпринимаемые против России. Так было и во времена хана Батыя, крестоносцев, Наполеона и Гитлера. На это направлены и новые мирные инициативы на предотвращение войны, озвученные президентом Медведевым в США во время встречи с президентом Обамой. Мы не хотели и не хотим вмешиваться во внутренние дела других государств. Но не можем оставаться равнодушными перед фактами убийств мирного населения, геноцида малых народов.
При этом в принятой на этой же сессии двумя днями раньше резолюции о последствиях российско-грузинского конфликта говорится, что у Москвы есть срок до конца года для выполнения требований ПАСЕ. В документе не сказано, что будет потом, но у сторонников санкций в январе будущего года появится дополнительный аргумент в пользу того, что время уговоров прошло. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Результаты голосования о лишении России полномочий в ПАСЕ обсуждаем с бывшим депутатом Госдумы Виктором Аукснисом и президентом Клуба независимых экспертов Грузии Иосифом Цискаришвили.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Руководство Всероссийской государственной телерадиокомпании приняло решение с нового года переформатировать телеканал «Спорт». На его базе будет создан канал универсального содержания с условным названием «Россия-2». Из-за жесткой конкуренции рентабельность канала «Спорт» близка к нулю. Так объяснили одну из причин смены формата канала руководство медиахолдинга. Эксперты говорят, что закрытие «Спорта» не стало неожиданным. У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга. Ольга Вахоничева.
Общедоступный телеканал «Спорт» перепрофилируют в канал «Россия-2» в январе 2010 года. По словам руководителя ВГТРК Олега Добродеева, это будет совершенно новый канал, ориентированный на активного зрителя в возрасте от 25 лет. Мы собираемся привлечь больше женской аудитории, а также тех людей, которые сейчас практически не смотрят центральные телеканалы, а проводят время в интернете, пояснил заместитель Добродеева Антон Златопольский. Одна из причин смены формата – уменьшение количества прав на спортивные трансляции и значительный рост цены на приобретение этих прав. Для телевизионного мира это событие знаковое, говорит обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Дело, конечно, не только в том, что идея спортивного телевидения и открытого доступа с самого начала противоречила мировой практике платных спортивных каналов. По выражению одного из топ-менеджеров ВГТРК, доля канала «Спорт» неизбежно херела и усыхала. Это понятно, здесь и зритель специфический, и права на эксклюзивные трансляции дорогие, и аудиторию массовых видов спорта, хоккей, футбол, фигурное катание, незачем насильственно осчастливить экзотическим кёрлингом, например. Это не означает, что государственный канал, таковым «Россия-2» и останется, не будет показывать этих самых массовых трансляций, поэтому Олимпиады и зрелище крупных соревнований, конечно же, будут в эфире этого канала в прайм-тайм. Не кризис оказался главным, хотя, наверное, повлиял на решение о создании этого канала. Ну и даже не то, что у «Первой России», как у самых крупных вещателей страны, стареет аудитория. Это, в конце концов, объективная реальность и происходит во всем мире. Даже при всей очевидности политической подоплеки многих решений, связанных с федеральным телевидением, в случае с «Россией-2» политика тоже не самое главное. Хотя понятно, что не один раз уже и руководство страны, ну, по крайней мере, высказывала недоумение тем, что происходит в некоторых каналах. Недавно был принят закон времени для партии равным, и каналом «Культура» господин Медведев был не очень доволен. Все эти высказывания, наверное, заставили телевизионное руководство двигаться в сторону, ну, по крайней мере, перемен.
Рекламодатели тоже сейчас ищут новые площадки и готовы думать о новой активной аудитории.
Звезды так сошлись, и канал так или иначе должен был такой появиться. Все устали от старого телевидения, эпохи стабильности и большой развлекательности. Поэтому телевидение это не могло не появиться. Будет ли оно действительно другим или будет очередным клоном, это, конечно, мы в январе увидим. Но даже уже то, что там собираются показывать авторскую документалистику, новые лица, причем видение должно быть таким живым у этого канала. И, может быть, даже будет иной логотип, и это условное название не будет вписываться в весь набор каналов, которые включены в государственный холдинг. Все это говорит о том, что к переменам стремятся. Другое дело, что Первый канал тоже нам с сентября уже обещает свежее телевидение. Получится ли здесь свежее, увидим.
Профессор экономики Роберт Воскоричан считает, что спортивный канал открытого доступа далее существовать не мог.
Сегодня практически все телеканалы, кроме Первого, находятся в очень серьезном экономическом положении, неблагоприятно. Но что-то делать надо, потому что спорт в сегодняшней версии не может давать прибыль. Только на кабельных каналах, и то гипотетическая прибыль возможна. Я не уверен, что НТВ Плюс, например, извините за каламбур, находится в плюсе сегодня. Хотя по сравнению с каналом «Спорт», конечно, у них экономические показатели более здоровые. Очевидно совершенно, что все спортивные каналы, они либо кабельные, либо спутниковые, и платные обязательно. Вы помните, когда годовой болельщик, как он сам себя называл, нынешний премьер-министр Путин вмешался, и чемпионат России по футболу с НТВ Плюс плавно перетек на эфирные каналы. Это политика. Тем более это было в 2007 году перед выборами президентскими, и понятно было, что здесь нет никакого бизнеса, чистая политика.
А вот что по поводу закрытия общедоступного телеканала «Спорт» думает спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Будет справедливо сказать, что этого в принципе можно было ожидать. Телеканал «Спорт», наверное, не оправдывал ничьих ожиданий. Надо, видимо, по-другому было им руководить. Более четко выстраивать сетку, более правильно отбирать трансляции. Ну и потом надо понимать, что если ты хочешь что-то зарабатывать, надо вкладывать деньги. Например, покупать такие наиболее рейтинговые, популярные, привлекательные для рекламодателей трансляции, как, условно говоря, футбольную лигу чемпионов. Ну, на такие расходы телеканал «Спорт» пойти не мог. Да и вообще, это же, поскольку государственная структура-то, в общем, там, я думаю, особенно
и не заботились о том, чтобы каким-то образом зарабатывать, каким-то образом развивать бизнес.
Уже последовала реакция министра спорта, туризма и молодежной политики России Виталия Мутко. Он заявил, что на новом телеканале спортивное вещание сохранится в прежнем объеме. По словам Мутко, при создании нового канала интересы болельщиков не будут ущемлены. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». В Китае 1 октября прошли массовые празднества в связи с 60-летием прихода к власти коммунистической партии. В Пекине состоялись масштабные военные парады, выступления физкультурников, за которыми последовали многосоттысячные народные гуляния. Парад принимал глава КНР Ху Цзиньтяо, который был одет, как и Мао Цзэдун, 60 лет назад во френч военного покроя.
2009 год – исторический год для Китая. Образование 60 лет назад Китайской Народной Республики открыло новую эру в развитии китайской нации. За 60 лет в самом Китае и в его связях с остальным миром произошли исторические преобразования. Мы высоко несем знамя строительства социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией товарища Дэн Сяопина.
Во время праздничного фейерверка использовалось вдвое больше пиротехники, чем в ходе прошлогодней церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Возможно, это крупнейший массовый праздник современной истории, говорит обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, который недавно вернулся из Китая.
Известно, что в таких странах, как Китай, Северная Корея, например, умеют устраивать вот подобного рода празднества, и обязательный элемент – это масштабность. И ничего удивительного нет в том, что собрались несколько тысяч военных, были показаны разные виды техники, в том числе, кстати, разработанные в Китае, и довольно много новой техники. Около 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации, которая прошла по вот этой центральной пекинской улице Чинанцзи. Она пересекает площадь Тяньаньмэнь. Там установлена трибуна, откуда и выступал председатель КНР Ху Цзиньтао. Праздники устраиваются везде, но все не так напряженно, все не так идеологизировано, как это бывало раньше. В сегодняшнем параде принимал участие отряд истребителей, которыми управляли женщины. И газета «Жэньминьчжибао» разместила фотографии вот этих девушек-пилотов. Это фотографии симпатичных девушек, которые улыбаются, которые не вытягиваются в струнку, которые не пытаются продемонстрировать, что вот я часть великой народно-освободительной армии Китая. Скорее, показаны симпатичные девушки, довольно раскованные, которые позируют перед камерами. С одной стороны, это действительно советский праздник. С другой стороны, я уверен, что народ в эти дни неплохо погуляет. И это не значит, что закроются ночные клубы, и люди не смогут сходить там в дискотеки, а должны будут распевать патриотические песни. Конечно же, они принимают участие, многие, кстати, с удовольствием принимают участие в подобного рода праздниках, они гордятся своей страной. В рамках этого грандиозного празднования 6 и 7 числа на стадионе «Птичье гнездо» пройдет премьера оперы «Турандот» в постановке Джана Имоу, этого знаменитейшего китайского кинорежиссера, который ставил, кстати, вот эту грандиозную церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Это опера «Турандот», речь идет о деспотичной китайской принцессе, и, в общем-то, эта опера очень сильно критиковалась, она была запрещена, а потом все стало меняться, вот отказ от догм, который произошел в Китае, он позволил эту оперу ставить, и Джан Имоу, кстати, ее поставил 10 лет назад, декорации «Запретного города», вроде как не отказались ни от наследия Мао Цзэдуна, ни от провозглашения строительства коммунизма, но при этом все заявления, они так или иначе дают возможность для какого-то маневра и дают возможность отойти от этих догм, сохраняя вот эту нынешнюю структуру, строить среднезажиточное общество. Китаисты-синологи отмечают, что когда употребляется термин «среднезажиточное общество», на самом деле китайские лидеры употребляют термин «сяокан», это идет из конфуцианства, общества малого благоденствия. Создается ощущение, что в Китае умудрились совместить в стране то, что раньше казалось несовместимым, это, ну, как вот интернационал сыграть в таком стиль хардер.
Рубрика «Сегодняшние факты» — обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Китае 1 октября прошли массовые празднества в связи с 60-летием прихода к власти коммунистической партии. Андрей Шароградский продолжит тему вечером в четверг и утром в пятницу в эфире «Свободы». В рамках аналитического журнала «Время и мир» слушайте специальную программу «Новый Китай». Вот так обстояли дела в четверг, 1 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Пахомова. Андрей Шарый был с вами у микрофона весь этот час. А «Паразиты» «Никогда» «Интернационал» исполняет китайская рок-группа, с пением которой я оставляю вас в эфире «Радио Свобода», прощаясь до вечера пятницы. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это сведение счета. Совершенно очевидно.
В докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало войны.
Выявлено более 500 человек, зараженных опасным вирусом.
Мы пришли к выводу о важности поддержания нормальных связей с Россией.
У меня нет комментариев, но если она связана с тем, что он выступал за тщательное расследование...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.